Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами будем говорить о вещах, которые вообще-то лучше бы посмотреть, увидеть. Но, тем не менее, мы постараемся говорить с нашим гостем так, чтобы вся эта красота возникала у вас перед мысленным взором. Итак, сегодня мы говорим о наградах Российской империи, обо всем их разнообразии. К сожалению, повторяю, мы не можем вам показать ордена и медали, как они выглядели, но мы хотя бы поговорим о том, как они возникали, какая история связана с появлением главных из них. Я представляю вам нашего гостя, специалиста в области фалеристики, Михаила Михайловича Тринихина. Это научный сотрудник музея-заповедника Царицына, заместитель главного редактора интернет-журнала «Замлюнг», по-русски «коллекция», и сам, соответственно, коллекционер-фалерист. Он кандидат искусствоведения. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. Такое длинное представление, но очень приятно. Вы, конечно, сказали по поводу того, что будем говорить о наградах, вообще о наградах Российской империи, но ясно, что в рамках передачи, к сожалению, нам о многом рассказать не удастся, но давайте попробуем.
Да, там ведь сотни и сотни наград. Орденов не так много, но если говорить о медалях и о разного рода крестах, которые не являются орденскими крестами, но были высокими знаками отличия, то там хватит, наверное, на 5 передач. Начнем же мы, наверное, с того, что существовали награды еще до Российской империи в Московском царстве. Эти награды в основном принимали вид золотых монет зарубежных государств. В самой России золотая монета почти не выпускалась, это был своего рода уникум. Но вот когда приходила крупная золотая монета, португальская, английская, так называемый корабленник или иначе нобль, то их использовали достаточно часто для того, чтобы наградить доблестных воевод и воинских голов. Ну, воинский голова – это вот чин, который несколько ниже воеводы, но достаточно высокий. Там уровень чинов майора, подполковника, полковника императорской армии. Когда им доставались золотые монеты, то для чести рода правильно было, чтобы награжденный этой монетой человек, военачальник, не пытался ее пустить в обращение, не пытался ее разменять на серебряную мелочь, получить какую-то выгоду, а проделывал в ней небольшое отверстие и нашивал на шапку. Поэтому вот у наиболее доблестных военачальников шапка была покрыта золотыми монетами. Но вот, тем не менее, все изменяется. В Россию приходит при Петре Первом европейская культура в очень большом количестве аспектов, в том числе и в аспекте наградном. Появляются первые ордена, первые медали европейского типа, совершенно не похожие на вот эту русскую традицию. С чего, собственно, все начиналось, Михаил Михайлович?
Да, ну вот вы сказали о фалеристике, вообще я прям буквально два слова о фалеристике как науке и о виде коллекционирования. Вот как раз мне с коллегой удалось недавно разработать официальный, обновить термин фалеристика для Большой российской энциклопедии, и, конечно, сюда входит изучение наград, собственно, орденов, медалей, знаков во всех их вариантах. Вот, так что очень приятно, что мы к этому академически подступаем, особенно приятно с вами, как с профессиональным историком, это обсуждать. Но давайте поговорим об орденах. Собственно, в Российской империи орденов было не так много, в отличие, например, от Советского Союза или от современной России. Чем это вызвано? В первую очередь тем, что орден был не просто наградой, как знаком отличия, хотя были, естественно, видимые знаки отличия, собственно, орденские знаки. А орден, прежде всего, это корпорация, некое объединение людей. И в первую очередь такое объединение появилось именно как раз в силу того, что Петр I захотел сделать, чтобы было не хуже, чем в Европе.
То есть, иными словами, орден это объединение людей, которых имеют некую заслугу, которые отмечены признаками, ну, скажем, воинской доблести или какой-либо иной, как тогда говорили, верту, заслуги перед Отечеством, разновидности доблестного поведения. А сами наградные знаки были не совсем тем, чем мы их сейчас считаем, были знаком принадлежности к этому коллективу.
Да, безусловно. Здесь мы, конечно, можем сказать, я думаю, что это стоит сделать, о красивых орденских традициях. Мы все знаем орденский зал Московского Кремля. Вот, пожалуйста, вам часть традиции орденской. То есть были еще и облачения кавалеров. Для празднования на орденских праздниках делали прекрасные фарфоровые сервизы. То есть это целый комплекс всего с огромным красивым церемониалом. И, собственно, орденские знаки являются только частью этого. И... Вот. А вообще занимался этим всем капитул орденов, куда входили, собственно, все ордена в Российской империи.
И если я правильно понимаю, людей, которые входили в тот или иной орден, время от времени собирали на торжественные обеды, и вот они за столом, так сказать, ели из вот этого орденского сервиза. Известно там, скажем, сервизы Александра Невского, Святого Владимира, Святого Георгия, но мы уже немножко опережаем, начинаем перечислять ордена. Тем не менее, действительно очень красивые традиции.
Ну да. И я думаю, что давайте начнем все-таки с первого и главного ордена, ордена Святого Андрея Первозванного, наверное, может быть, одной из самых не только важных, но и еще и красивых наград, что для меня, например, это интересно. Все знают косой Андреевский крест, очень яркий образ, красивый синий, вот, собственно, крест Святого Андрея Первозванного. И награда эта прочно вошла в нашу историю. Если говорить о дореволюционном, собственно, об имперском периоде, то было не так много награждений, собственно, с 1698 года по 1917, ну, чуть более тысячи, поскольку мы не можем сказать точно, сколько награждено иностранных кавалеров, к сожалению, вот такие записи не велись. Но надо сказать, что в 1998 году награда возрождена уже как современная российская и также является высшей.
А, собственно, кого награждали орденом Святого Андрея Первозванного? За что награждали, кого награждали?
Ну, награждались только высшие люди в государстве, самые значимые. И на самом деле долгое время монарх мог награждать по своему усмотрению, когда наградная система еще не была достаточно хорошо расписано, когда не были жестко сформулированы статуты, то есть, собственно, юридические документы, кого, за что и при каких обстоятельствах награждать. Но, как правило, это высшие сановники, государственные деятели, или в случае именно с орденом Андрея Первозванного, это очень часто монархи иностранных государств или приравненные к ним лица.
Ну, допустим, члены императорского семейства могли быть награждены орденом Святого Андрея Первозванного?
Да, обязательно. Причем более того, награжденный орденом Андрея Первозванного являлся, по сути, кавалером всех остальных орденов. Как получивший старший орден, подразумевал, что все остальные ордена автоматически присваиваются. Это очень интересно, но такова была система, такой порядок награждения.
Если я правильно помню, этот орден входил в состав инсигний, то есть предметов, которые использовались при коронации очередного государя.
Да, да, совершенно верно. Вот, но мне хочется еще немножко отвлечься и сказать о том, что композиция ордена была повторена еще Петром I в знаке лейб-гвардии Преображенского полка и лично его рукой нарисована. Очень близко эта композиция соответствует, и, собственно, этот знак был возрожден уже во времена императора Николая II, когда как так начали возрождать традиции и вообще, наверное, глубже интересоваться историей. Но вот это очень важно, именно восходит к Петровскому времени, стилистика вся говорит именно о том периоде.
Если взглянуть на известные ныне, вполне достоверные настоящие ордена Святого Андрея Первозванного, возникает мысль, что каждый из них стоит целое состояние. То есть они изготавливались из драгоценных металлов, украшались драгоценными камнями. И вот что казна на себя взваливала такую огромную, в общем, трату ради производства одного ордена, в сущности, тратилось целое состояние.
Ну, я думаю, что если говорить о царской семье, то это делалось за счет, собственно, кабинета его императорского величества, и были кабинетские подарки, которые, собственно, тоже являлись наградами, и были награды, кабинетские награды, вот как раз вы сказали о дополнительных украшениях, ведь, по сути, орден не обязательно должен был быть украшен бриллиантами, например. Мог быть просто крест любого ордена, а мог быть украшен бриллиантами. Но здесь отличие как раз в том, что это знак монаршего благоволения. И, по сути, одинаковые награды без бриллиантов или с бриллиантами все-таки ярко подчеркивали. И именно это монаршее благоволение.
То есть, иными словами, вид каждого знака ордена Святого Андрея Первозванного мог говорить об определенном отношении. Если государь хочет выказать особо милостивое отношение, то орден покрывают драгоценные камни.
Ну, это касается не только ордена Андрея Первозванного, но и, как я сказал, орденов, царских орденов вообще. Ну да, да, это как отдельный такой вид, знак отличия для тех, кто понимает. А люди в то время это очень чутко видели.
Ну что ж, мы с вами поговорили об ордене, который в любом случае не мог быть массовым, но должны существовать награды, и вот в Европе, откуда брали эти традиции, существовали, конечно же, которыми отмечали людей далеко не столь высокого ранга, доблестных офицеров, генералов, нижних чинов, которые потрудились на поле боя, чиновников далеко не столь высокого уровня, как, допустим, министры или сенаторы, людей ниже рангом, но тем не менее отличившихся перед государством. Какие ордена отмечали их достижения?
Ну, вот вы правильно перешли к другим. На самом деле мы упустили один важный момент. Орден Андрея Первозванного был единственным орденом на цепи. Это как раз европейская традиция, но вспомним орден подвязки, орден Золотого Руна, ну и так далее, на которые опирались. И действительно, вот он единственный цепной орден, так называемый.
Остальные были лишены этого.
На лентах, да, ну, соответственно, если ордена имели степени, то они, младшие степени были попроще, а, допустим, первые степени имели чересплечную ленту. Вы наверняка все знаете, в музеях прекрасные парадные портреты, и вот бывает, что иногда у кавалеров, ну, чем выше его ранг, бывает и по несколько лент чересплечных, и орденский знак висит уже, сказать, где-то на поясе. А есть награды, которые нам привычнее сегодня видеть, награды, собственно, на груди ордена. Это награды меньших степеней. Ну вот так, в частности, было с орденом Святого Владимира, с орденом Святого Георгия, наверное, самым почитаемым воинским орденом. Вот тут очень для меня приятно то, что эти награды высокие были учреждены императрицей Екатериной II, а у меня, как у сотрудника Царицына, трепет
наташи. Особый пиетет к этой государыне.
Да, безусловно, единственная московская резиденция императорская, поэтому мы чтим императрицу. Но также разделялись, как я сказал, на степени и другие ордена, вот, например, орден Святого Станислава.
Вот не будем торопиться со степенями, доберемся. Два ордена, которые действительно касались прежде всего командиров среднего и высшего звена и чиновников достаточно высокого уровня. Ордена Святого Георгия, Святого Владимира. За что их давали?
Ну, орден Святого Георгия, он, пожалуй, самый действительно известный и почитаемый. Ну, вспомните хотя бы Георгиевскую ленту, это то, что все узнают. Да и сам знак Белого Креста, очень простой, лаконичный, со всадником в медальоне, это то, что, наверное, в крови у каждого русского человека, даже если он не интересуется плотно наградами или не очень сведущ в истории. Но этот орден давался исключительно за боевые заслуги на поле боя.
За храбрость.
За храбрость, да, совершенно верно.
И впоследствии в советское время использовали орденские цвета Святого Георгия цветах ордена Славы, насколько я помню.
Совершенно верно. Но здесь вы немножко перепрыгиваете, и мы об этом поговорим отдельно, об орденских...
Если успеем.
Да,
если
безусловно.
Успеем. У нас огромный, можно сказать, непочатый край орденов Российской империи. Дойдем ли мы потом до советских наград, или это будет уже другая передача, посмотрим. Во всяком случае, если мы заговорили об орденской ленточке Георгиевской, то восходит она, конечно, к ордену Святого Георгия.
К 1769 году.
Да, к временам Екатерины II, затем это уже Орден Славы Советского Времени.
43-й год, разгар Великой Отечественной войны.
И сейчас это уже наша реальность вне всяких орденов, но с воспоминанием о том, что это прежде всего заслуги отваги на поле боя.
Дым и пламень, соответственно, цвета ленты.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с кандидатом искусствоведения, коллекционером-фалеристом Михаилом Михайловичем Тренихиным о наградной системе Российской империи, об орденах и медалях того времени. Ну что же, настало время рассказать и о другом знаменитом ордене того времени, об ордене Святого Владимира. Он, конечно, был менее массовым, менее известен, чем орден Святого Георгия, но, тем не менее, очень почитался, главным образом, в военной среде, если я правильно понимаю.
Ну, вы знаете, как раз орден Святого Владимира, награда достаточно универсальная. Если говорить о том, что он был неизвестен, менее известен, то смотря о чем говорить, ну, например, первой степенью было награждено не больше 600 человек. Понятно, что это редкое, но это первая степень. А если говорить о награжденных четвертой степенью, так такие вещи встречаются и на антикварном рынке, хотя это, конечно, все равно большая ценность. А что касается военных, то тут надо отметить, что были знаки с мечами. То есть представьте себе крест и перекрещенные через медальон мечи.
Но это, насколько я понимаю, знак того, что орден получен в результате участия в боевых действиях.
Да, совершенно верно. И вот знаете, здесь очень интересный момент. Вообще-то по статутам, по принципам наградной системы Российской империи, если человек получал орден более высокой степени, то ниши он уже не носил, за исключением знаков, за полученные за военные заслуги. Соответственно, если кавалер получил после четвертой степени третью или после третьей вторую, то ему не нужно было уже носить более низшую степень, но это никогда не касалось знаков с мечами.
Ну что ж, нам осталось просто упомянуть, за что давали орден Святого Владимира.
Ну, слушайте, здесь заслуги были совершенно разные, и гражданские, и военные, поэтому, как я сказал, орден был универсален. И надо сказать, что сейчас, сегодня восстановленный орден за заслуги перед Отечеством в современной наградной системе Российской Федерации, он во многом как раз повторяет орден святого князя Владимира.
Если я не ошибаюсь, ну вот вы подтвердите или опровергните этот момент, был определенный зазор между чинами, которых уместно было награждать орденом Святого Георгия низших степеней и высшими людьми Российской империи, которые могли удостоиться ордена Святого Андрея. И Владимирский орден, он очень часто касался, прежде всего, людей, которые занимали в империи это промежуточное положение, то есть высшие офицеры, генералы, адмиралы могли удостоиться этого ордена, но ниже определенного чина орден не мог быть предоставлен человеку, не мог им человек быть отмечен.
Да, совершенно верно. Но вообще, на самом деле, наградная система Российской империи была такая достаточно кастовая, и здесь вы меня, наверное, как раз дополните. В принципе, нужно посмотреть табель о рангах, все соответствия чины, военные, гражданские, дипломатические и так далее. И фактически их же было 14 ступени, 14 классов. Так вот, вообще орденом, любым орденом Российской империи не мог быть награжден человек, не имеющий хотя бы низшего 14 класса. И награды зачастую вручались именно исходя из этой такой иерархической лестницы.
Говоря об орденах Российской империи, надо иметь в виду, что, конечно, были ордена более высокого ранга, менее высокого ранга. Определенные ордена можно было выслужить, ни разу не побывав на поле боя, так сказать, за добропорядочное пребывание в роли хорошего, разумного администратора, чиновника или офицера, который хорошо послужил, но вот ему не пришлось выказать отвагу на поле боя. Ну, это прежде всего ордена святого Станислава и святой Анны. В русскую культуру орден святой Анны вошел, вот, собственно, со знаменитым своим литературным отражением «Анна на шее», которая впоследствии преобразовалась уже и в музыкальное произведение «Анюта». Все это знают, все это видели, тут не о чем говорить. Но вот, во всяком случае, именно по «Ани на шее» и по «Анюте», я думаю, огромная масса людей, заинтересованных в русской культуре, русской истории, знают, что «Анну на шее» мог получить чиновник за заслуги и за при определенном выслуге лет, и весьма гордился тем, что он мог повесить вот эту степень ордена Анны себе не на грудь, не на ленту, а именно на шею. Было такое особое ношение.
Да, совершенно верно. Но я думаю, здесь еще и советский фильм многие вспомнят, так как яркий образ. Но вы совершенно верно сказали по поводу выслужных орденов, и даже на самом деле некоторый период был, в том числе и с орденом Святого Георгия, когда давали за выслугу лет, за 25 лет. И формулировалось это, ну, недословно, говорилось, что человек действительно вот усердно все эти 25 лет служил, но не довелось ему побывать, как бы мы сейчас сказали, в горячей точке.
Не повезло, можно сказать, хотя какое тут везение.
Ну да, да,
совершенно. Но, тем не менее, по-моему, от этого отказались, решили за храбрость, так за храбрость.
Да, ну, собственно, поэтому и обусловлено еще введение также у Святого Владимира различий между знаками с мечами или знаками без мечей, также уже достаточно поздний для наградной системы Российской империи орден Святого Станислава, хотя у нас все-таки больше говорят Станислава, но вы правильно сказали, поскольку этот орден пришел к нам из Польши, я говорю, он только в 1831 году. Вот, но он был не единственным, который пришел из царства польского, собственно, после включения его в состав Российской империи.
Ну что там еще? Что мы приобрели вот при государе Александре I, присоединив к себе часть земель Польши?
Ну, всего лишь навсего два ордена. Ну, хотя, учитывая общее количество из 9, представьте, это достаточно значимо. И после этого капитул стал называться, кстати, капитул орденов императорских и царских, имея в виду Российскую империю и царство польское.
Итак, два ордена.
Орден Святого Станислава и орден Белого Орла, который был более высок по статусу, и вручали его значительно меньше, то есть, насколько мне известно, там чуть более 4000 вручений.
За что?
Тоже в основном и за гражданские заслуги, хотя были и за военные с мечами. Вот, но тут интересный момент. Орден имел синюю ленту, и вот самая последняя награда Российской империи за труды по мобилизации, собственно, к Первой мировой войне, вот как раз единственная медаль, которая была на ленте именно этого ордена Белого Орла. Так что вот он таким еще образом отметился и вошел в историю.
Ну, насколько я понимаю, когда военным вручали орден Белого Орла, не чиновникам, не гражданским лицам, а военным, они не всегда этому радовались, поскольку говаривали, что статут этого ордена несколько неопределенный. Как бы за все хорошее человеку определенного чина.
Да, совершенно верно. Ну, конечно, кавалеру было бы более приятно получить более высокий орден Святого Александра Невского, о котором мы сегодня еще не говорили, который имел более древнюю историю в России и появился в 1725 году. И знаменитый девиз «За труды Отечества». Конечно, было, так сказать, приятнее такой наградной знак Александра Невского получить, например, чем орден Белого Орла.
А вот Александр Невский, его награждали за...
Тоже был как и общегражданская награда, так и военная.
То есть, в принципе, вот как разделить Святой Владимир и Святой Александр Невский? В чем здесь вот ленточка, которая их разделяет?
Ленточка отличалась, значит, у Александра Невского просто красного цвета. Вот, как правило, конечно, мы говорим о красивых шелковых муаровых лентах, если мы вспомним, опять-таки, портреты, это красивые переливающиеся ленты. А святого князя Владимира, значит, черная с красным, знаменитые, но... тоже характерные такие цвета.
А в чем ленточка, так сказать, смысловая, разделяющая эти ордена? Вот, так сказать, одному дают орден Святого Владимира, другому Святого Александра Невского, и в Российской империи прекрасно понимают, в чем разница, а нам-то, грешным, через столько лет, как их различить?
Ну, смотрите, орден Александра Невского имел одну степень, и эта степень была достаточно высокая, а орден Святого Владимира, как я говорил, имел 4 степени, и четвертую степень мог получить человек, имеющий относительно низкий ранг, а первая степень, как я тоже сказал выше, только... либо генералитет, либо самые высшие сановники, действительно, тайные советники, например.
То есть, да, условно говоря, за один шаг до святого Андрея Первозванного.
Да, да, совершенно верно. Но мы упустили еще одну награду, которая немножко находится как бы в стороне.
Женский орден.
Совершенно верно. Орден Святой Екатерины, который, вообще говоря, является вторым по времени учреждения. И это действительно чисто женская награда. Есть такая европейская традиция, и не только европейская, она потом и в Азию перешла, когда были награды даже вот на банте, так называемый бант, когда не колодка, как мы знаем сейчас, пятиугольная колодка, которая была и в царское время, появилась во время русско-турецкой войны, а именно бант. Это вот знак отличия женский. А в данном случае сам орден был исключительно для женщин. Но, как правило, конечно, получали его статсдамы, придворные, фрейлины. Но это очень красивая, редкая награда.
Один раз удостоили мужчину, но крайне приятной и женоподобной внешности, такого чудесного придворного красавца. Было ведь такое один раз, да, один разок. Как раз в XVIII веке, как раз, насколько я помню, при Екатерине II один юноша удостоился такого ордена. Ну, не знаю, рад ли он был такой награде. Что ж, понимаете, поговорили мы о приятном, об игривом, а вот несколько вот порхота и огня в наших разговорах не хватает. В наших разговорах не хватает. Поэтому сейчас в эфире прозвучит военный торжественный марш взятия Карса, созданный Модестом Мусоргским, а уж потом мы поговорим, почему этот марш для нас столь важен. Ну что ж, вот после этой духовой красоты мне приятно напомнить, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Хотелось бы добавить «Героический исторический час». Ну вот мы в данном случае на это не претендуем. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прервем нашу беседу, чтобы встретиться в эфире буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».